Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, начинаем с вопроса. Вопрос такой. Про нас. Скажите, как вы считаете, все события на Ближнем Востоке и окружающем пространстве, они нам в плюс или в минус? Нам, в смысле России. Варианты. 8-495-134-27-35. Да, России это на пользу. 8-495-134-27-36. Нет, во вред. 8-495-134-27-37. Не знаю. Пока непонятно. Еще раз. 134-27-35 нам на пользу. 134-27-36 нам во вред. 134-27-37 не знаю. А вы знаете, все те события, которые произошли, выглядят, ну, как бы, для одних дико, для других страшно. Кто-то в бешенстве, кто-то, наоборот, говорит, молодцы евреи. Ну, это вопрос, как бы, дело, как это, вкусовщина, да. Все зависит от того, какой, какие у вас, грубо говоря, за какую команду вы болеете. То, что для одних трагедия, для других повод потирать руки. Я сейчас не буду говорить о гуманизме и обо всем остальном. Просто потому, что это тот случай, когда ничего изменить нельзя. То есть, да, конечно, людей жалко, но не очень понятно, как бы. Ну, хорошо, ну жалко. А что мы можем сделать? Так вот, ключевая проблема всех этих событий состоит в следующем. Куи продаст? Кому выгодно? Давайте смотреть. Да, базовых игроков. Иран. Как нам сказал вчера или позавчера, в общем, на выходные, президент Ирана новый. Мы обо всем договорились, нам обещали, нас кинули. Отметим, что после его выступлений в Нью-Йорке, таких прозападных, явно совершенно сделанных в полной уверенности, что договоренности достигнуты, если мы не ответим на убийство Исмаила Хании, то, соответственно, войнушки не будет. Кинули. Для Ирана это удар, но не смертельный. Но такой очень сильный. То есть, Иран в сложном положении. Соединенные Штаты Америки. Ну, я думаю, что их, так сказать, рейтинг гегемона упал очень сильно. По банальной причине. Они говорили и в закрытом режиме Ирану, еще кому-то, что ничего не будет. И, соответственно, они публично предупреждали Израиль, что не надо ничего делать, а их послали. Причем не просто послали, а послали демонстративно. Достаточно вспомнить фотографию Нетаньяху в нью-йоркском отеле, откуда он якобы давал команду. Никто не знает, давал он оттуда или не давал, но демонстрация была вот такая. Поражение сильное. Теперь Израиль. Казалось бы, ну вот все, да, все враги уничтожены. Давайте смотреть, а чем занимался Насралла последние годы? Сидел в бункере и ничего не делал. Как мне объясняли еще в дни моей молодости один человек с арабской кровью, если ты хочешь, чтобы любая арабская организация была эффективна, необходимо в ней каждые 2 года полностью менять руководство. Потому что через 2 года руководство сядет, оспособится и будет заниматься своим любимым делом. По этой причине то, что Хизбаллу как бы обезглавили, это пойдет ей на пользу. Обращаю внимание, если бы одновременно с этим взрывом израильские танки перешли бы границу и дошли бы хотя бы до реки Литани, то в этом случае они бы дошли, потому что организация военная была как бы несколько ошарашена. То тогда было бы все понятно. А они еще даже не двинулись. А уже появились новые руководители. А уже, соответственно, постепенно восстанавливается система управления. Может быть, уже восстановлена. То есть, что получается? Что тактический выигрыш Израиля начинает постепенно перерастать в стратегический проигрыш. Я сейчас даже не говорю про экономику. Обращаю ваше внимание, что компания Moody's, не боюсь этого слова, уже снизила рейтинг Израиля на 2 пункта. И не надо мне объяснять, что эти рейтинги никому не интересны. Кредиты никто не отменял, даже в Израиле. Нет, разумеется, экономика может измениться радикально, мировая. И тогда это будет совершенно неважно. Но когда она изменится, где и какое будет место Израиля, это сие науки неизвестно. Ну, точнее сказать, можно сделать разные предположения, но, как, в общем, сложная ситуация. Далее. Великобритания. Даже, как это ясно, даже и ежу уже, что все это стратегическое планирование Великобритании, а вовсе не Израиль. Великобритания фактически объявила войну Соединенным Штатам Америки. Да, Соединенные Штаты Америки сегодня, как показал опыт, вот конкретный последней недели, находятся в недееспособном состоянии. Абсолютно. Но давайте смотреть правде в глаза. К концу января, к февралю месяцу они очухаются. Да, мир уже будет другой. Совсем другой. Но все-таки у Соединенных Штатов Америки мощи будет достаточно для того, чтобы Лондону объяснить, что он был сильно неправ. Ну и, наконец, Китай. А Китай вообще оказался в совершенно катастрофе. Потому что все их международное влияние, которое они там выстраивали, у них плохо получалось, что-то не выходило. Единственное, что вышло, это мирный договор между Ираном и Саудовской Аравией, который мы им дали на блюдечке с голубой каемочкой. А теперь они молчат и сказать не могут вообще ничего. А какое у них влияние на всю эту ситуацию? А никакого. Нет, разумеется, Великобритания, так сказать, их союзник. Но именно так сказать. Потому что китайское влияние на решения, которые принимают в Лондоне, нулевое. То есть, иными словами, мы видим совершенно феноменальную картинку. Проиграли все. Вот здесь мы останавливаем голосование. Смотрим на результат. 53% считают, что мы скорее выиграли. 23% считают, что мы проиграли. 25% не знают. Ну, то есть, больше половины. А вот теперь замечательная ситуация. Мы не выиграли в том смысле, что мы ничего не сделали. Но все остальные проиграли. Помните в этом... В сказке «Властелин колец» есть одна из последних сцен, когда рушится башня, то все войско вражеское, которое окружило, соответственно, как сказать, светлые силы, оно неожиданно проваливается в пропасть. А эти остаются вот на таком вот острове. Как они с этого острова вылезать, кстати, собираются, это хороший вопрос, но неважно. Так вот, соответственно, вот так и тут. Все рухнули. Одни мы в белом фраке. Дальше возникает вопрос. Сможем ли мы этим воспользоваться? Как мы этим воспользуемся? И т.д. и т.п. Я сейчас скажу на эту тему несколько слов. Но общая картина понятна. Но самое главное другое. Ну, собственно, тут теперь два вопроса. Первое. Что теперь будет из всего этого? И второе. Зачем англичане это сделали? Ответ на второй вопрос, в общем, более-менее понятен. Ну, подробно я его обсуждаю в закрытом телеграм-канале в своем. Но очень коротко, потому что в старой модели, и на эту же тему, кстати, написал профессор Евстафьев, для них не было места. И вот тут самое интересное. Значит, почему Иран согласился на то, что, ну, как бы на договоренности? Потому что он считал, что пришло время договорников. А вот сейчас мы тут втихаря договоримся, и все будет. Нам это уже не объяснишь. Да, мы уже видели, к чему приводят договорники. А они еще не поняли, никто не понял, и США не поняли. США считали, что они могут кидать. А когда не хотят кидать, то кидать не будут. А оказалось, что они не могут выполнить своего обещания. У них нет ресурса выполнить свое обещание. И ни у кого нету, за исключением России. Китай даже обещать ничего не может. Потому что непонятно вообще ему. Все вот спрашивают, а как ты это будешь делать? И в этой ситуации время договорников прошло. Я еще полгода тому назад писал, что пришло время больших батальонов. Но теперь давайте смотреть. Просто вот так вот по-простому. Представьте себе, как будет... Смотрите, у нас система мировой торговли сейчас играет ключевую роль по банальной причине. В целой куче отраслей есть монополисты, которые единственные... Мне тут прислали, что, оказывается, стирка спецодежды для чистых цехов, где делают микросхемы, это одна единственная компания в мире, монополист. Потому что она умеет делать так, чтобы это все не пылило. Я сейчас не буду спорить, можно ли сделать альтернативную, но она одна. На сегодня. И таких очень много мелких технологических компаний, у которых даже прибыль не очень большая, потому что у них там 4-5 клиентов по всему миру. Но когда 4-5 клиентов, то конкуренции быть не может, потому что одна компания с трудом самовыживает. А если вы делаете две, если они начнут конкурировать, то у одной 2 клиента, у другой 3 клиента, они будут все умрут. Но это означает, что роль мировой торговли резко растет. А торговля в основном по морю. Договорников нету. Все друг другу поняли, что надо кидать. Да у вас хуситы начнут размножаться. Ну, собственно, сомалийские пираты, хуситы. А вы понимаете, что поскольку опять-таки все договоренности полетели, то противокорабельные ракеты сейчас будут у всех. И вот вы идете себе по морю, океану, и вдруг неожиданно появляется моторная лодка, и там в рупор, в громкоговоритель вам говорят, немедленно останавливайтесь, глушите мотор, спускайте трап, мы высаживаем призовую команду. Да вы кто такие? Сейчас вот мы тут на вас из автоматов, ну или там еще откуда, из пистолета. Да просто сейчас морду вам набьем. Да-да-да, у нас там, вот видите, да, за 800 километров берег, а на береге противокорабельные ракеты. Или там за 50 километров стоит какая-нибудь шхуна, у которой, соответственно, в такая же, как бы, сидит беспилотник в контейнере. Кто-то скажет, Соединенные Штаты Америки, до них ничего не долетит, ПВО. А вот плывет такой контейнеровоз в порт Сан-Франциско. И, соответственно, один контейнер на верхней палубе раскрывается, оттуда вылетает 30 беспилотников. Или 50. Или два контейнера. И на каждом бомба. И летит себе. И что вы с ним сделаете? А если их будет 250? Не проблема абсолютно. Я не могу сделать все, что угодно. И вы ничего не сможете сделать. Это означает, что системе мировой торговли приходит конец. А Великобритания что будет делать? Я вам скажу, что она сейчас будет делать. Она это уже делала в 16-17 веках. она будет выдавать каперские патенты. Уже же написали, что нельзя, чтобы корабли, которые заходили в российские порты, бегали по морю. То есть, иными словами, к любому кораблю будет подходить такая хреновина и говорить: так, ребята, а докажите, что вы не были в России. А если вы как бы доказать не можете, мы высаживаем призовую команду, и все. Если вы думаете, что они будут реально изучать, были ли в России или не были, вы ошибаетесь. Ничего личного, только бизнес. Нет, разумеется, если у тебя есть специальная пайдза, но вы же не знаете заранее, чей капер подошел. В приличные времена в Карибском море у каждого капера было там 5-7 флагов. Какой хочу, такой и подниму. Смотрите, какой классный кораблик, да, но он идет под британским флагом, а мы британские пираты. Нифига, поднимай французский или испанский. Все, и пойди проверь. А если ты его при этом утопил, то вообще ничего не проверишь. Вот. А как вы сами понимаете, у него-то все системы спутниковые отключены. Это у тебя они включены, а у него отключены. Подошло какое-то корыто. Ты начал с ним выпендриваться. Из этого корыта вылетает 3 беспилотника или 4. Сбрасывает на тебя бомбы. Ты кричишь «СОС». Значит, кто-то должен прийти тебе на помощь. А если у них на этих вот беспилотниках они выпущены заранее, у них стоит система глушилок. Кто сказал, что этого быть не может? Более того, это будет. Все, и ты исчез, и тебя нет. Все. СОС никто не объявил, никакого сигнала нет. А капитан знает точно, да, что будет. В общем, короче говоря, мир рассыпается. Сделали это, ну, ускоренно британцы. Это, конечно, нехорошо с их стороны. Ай-яй-яй, а-та-та. Но изменить уже ничего нельзя. И это радикально меняет всю мировую экономику. Потому что, да, аэропланы летать будут. То есть, иными словами, отправить там 100 килограмм алмазов или 100 килограмм какого-нибудь порошка, или даже тонну какого-нибудь супер-пупер порошка можно будет. А вот детали машин сотнями и тысячами уже невозможно. Ну, или они будут золотыми. Поэтому можно смело сказать, что прошедшая неделя... Нет, тенденция не меняется. Она, вот я, как мы ее описали, я прошу прощения, еще в книжке «Закат империи доллара и конец Пакс Американо» 20 с лишним лет назад. Так все и идет. Сегодня у нас понедельник, в субботу вышел очередной макроэкономический обзор фонда Хазина, в котором, опять-таки, все написано, что происходит. Вот если предыдущий обзор был колоссальный по величине, потому что в нем очень много было дополнительных данных, подтверждающих базу, то теперь вот такая вот картина. Отметим, кстати, что Соединенные Штаты Америки, ну, видимо, чтобы картинка была не такой мрачной, начали откровенно фальсифицировать данные. Они опять изменили статистику, опять начали как бы все улучшать, и такие вот базовые статистические показатели все менее и менее стали походить на реальность. Ну, как бы ничего, мы профессионалы, и мы вычислим, что там на самом деле. Это, кстати, еще одна причина, по которой очень рекомендую макроэкономические обзоры фонда Хазина читать и на них подписываться. Тем более, что тот, кто подписывается на обзоры фонда Хазина, доступ к закрытому каналу, закрытому телеграм-каналу, имеет бесплатный, безвозмездно, то есть даром. И, соответственно, информации у него будет сильно больше, потому что за последние дни очень много, очень новой интересной информации на закрытом телеграм-канале появилось. Кстати, в открытом телеграм-канале моем я даже привел заметку, которую написали читатели закрытого канала про предстоящие, значит, проблемы на морских торговых путях. Так что в чате закрытого канала можно это обсудить. Очень любопытная тема. Так вот, это означает, что вся либеральная модель, в которой мы жили 30 с лишним лет, она закончилась. У нее нету выхода вообще никакого. Ее больше не будет. Пусто-пусто. И, соответственно, те люди, которые учились и выстраивали себя под эту либеральную модель, а между прочим, ну давайте смотреть, значит, если им в 95-м было 20, то сейчас им 50. То есть это уже вполне себе состоявшиеся зрелые люди, у которых у некоторых уже внуки, и которые, в общем, уже не могут меняться. Потому что, то есть меняться они, конечно, могут, но смотрите, вы достигли там полковничьих чинов, а то и генеральских, и вдруг вам говорят: ребята, надо все бросать и идти заново лейтенантом. Ну, желающие, конечно, могут посмотреть замечательный фильм «Апокалипсис Нау», очень хороший, но это фильм, я напоминаю, там конца 70-х. И там написано, но с тех пор, как, где эти люди, иных уж нет, а те далече, а современные люди, особенно выращенные в рамках либеральные парадигмы, особо так себя вести не умеют. Все бросить и начинать с нуля. То есть это очень интересный момент. И вот к этому надо готовиться. И вот тут я, кстати, хочу сказать, что надо максимальным образом проявлять максимальную, так сказать, готовность к изменениям. Да, мы сейчас, ну, как бы со второй половины октября, может быть, с ноября начнем очень активно заниматься учебными разного рода процессами. Фонд экономических исследований Михаила Хазина. Вебинары будем устраивать, еще чего-то. Ну, просто потому, что людям надо объяснять, что происходит. Но это реально очень важная история. Прямо вот важная-важная. Потому что все. Вот на прошлой неделе стало понятно, что старый мир разрушается окончательно. Если до этого можно было строить какие-то иллюзии, ну да, мы говорили, нет, это иллюзии строить нельзя, все меняется. Он говорит, да ладно, в основном-то все остается по-прежнему. Ну, тут немножко, там немножко. Ну, в общем и целом все хорошо. Теперь все, уже все понятно. У вас Соединенные Штаты Америки, которые главный гарант стабильности, продемонстрировал полную беспомощность. А я могу вас уверить. Потому что уж если нынешней Великобритании можно, то можно почти всем. Уж Ирану-то можно точно. Вот он сейчас очухается. Вот сколько будет очухиваться Китай, я не знаю. Потому что ему бы надо продемонстрировать свою самость. Вот в нынешней как раз ситуации, когда США слабы. Вот мы и посмотрим, а Китай-то может какую-то самость проявить или нет? Очень интересно. Обращаю ваше внимание, это не к интеллекту, это не к экономической мощи, это к воле. Воля есть или нет? Ну и посмотрим, конечно, что будет делать Россия. Хотя ей в нынешней ситуации спешить как раз не нужно. То есть эти люди сами, условно говоря, вмазались в субстанцию с неприятным запахом, пускай дальше сами разбираются. Не надо им мешать. Очень интересное, увлекательное занятие. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Вот о чем хотел спросить вас. Значит, особое значение придается роли личности в истории. Но, мне кажется, не меньшее значение нужно придавать и тем ошибкам, которые эти личности совершали в нашей истории. Вот, в частности, мы, по-моему, допустили большую стратегическую ошибку, когда приняли в состав СССР Галичину. Отдай мы Галичину Западу в те времена, и никакого конфликта современного с Украиной у нас бы не произошло, его бы не было и в помине. Но что есть, то есть. И в данной ситуации интересна перспектива наших взаимоотношений с нашими ближайшими соседями. Естественно, с Трибалтами никакого компромисса невозможно в условиях роста России, Китая и так далее. Значит, ну, с Украиной, естественно, мы будем решать этот вопрос по-другому. А вот с Польшей, близкой вам, вашему сердцу, тут возможны варианты. И мне кажется, какой-то компромисс возможен с учетом того, что там все-таки есть элита, государственная элита с государственным мышлением. Как вам кажется?
Ой, ну, понимаете... Даже, знаете, мне тут государственным мышлением. Понимаете, все элиты, я просто в промежутке читал тексты, два текста, опубликованные профессором Евстафьевым на его открытом канале и на закрытом канале. Я в первый раз, я с ним категорически не согласен. Ну, не категорически, а просто не согласен. И вот почему. Дело в том, что он все время говорит о договорниках. А вот как бы узел один, балтийско-восточноевропейский, и второй, черноморско-восточноевропейский, там... Одессу отдадим, не отдадим, Приднестровье отдадим, не отдадим, в чем согласны, в чем не согласны. А проблема состоит в том, что вот эта вот история последней недели однозначно совершенно показала, что ресурс, на котором сидят эти элиты, рухнул. Понимаете? По этой причине нету, все эти договоренности, они не могут быть осуществлены по банальной причине. Потому что нет ресурса. Ни у одной из, как это, высоких договаривающихся сторон. Вообще. И по этой причине обсуждать вот эти вот конструкции достаточно бессмысленно. Понимаете, человек так устроен, что он привык обсуждать то, что он видит. Ну, вот для примера. Представьте себе. А, вот, кстати, помните, был такой смешной польский фильм, который был в польском прокате, по-моему, назывался «Секс-миссия», а у нас назывался «Новые амазонки». И там есть момент в самом конце. Ну, он такой смешной. Чуть не сказал детский. Ну, такой, с легкими элементами эротики. Но там есть в самом конце момент, когда эти ребята вылезают из трубы. Но сначала они смотрят в перископ и видят вокруг развалины, пожары, все страшное. А дальше, соответственно, они вылезают, несмотря ни на что. Ну, деваться некуда. Подходят, вот, и проходят там 15 метров, и вдруг неожиданно понимают, что весь этот ужас нарисован на брезенте. Дальше они разрезают брезент, выходят, и вдруг неожиданно видят голубое небо, летящий аист. Ну, в общем, все хорошо. Вот совсем другая картинка. Я не хочу сказать, что у нас будет все хорошо. То есть у них, может быть, почти наверняка не будет хорошо. У нас, может, и будет хорошо. Но совершенно другая картинка. И вот это вот непонимание того, что картинка будет совершенно другая, она очень сильная. Я про это много раз объяснял. И вот в вебинаре по сохранению сбережений и по всему остальному. Это очень, очень серьезный момент. И с ним что-то надо делать. С точки зрения подготовки людей. Я понимаю, что каждый там для себя этот вопрос должен решать. Но все попытки описывать реальность с точки зрения прошлого, это просто вот ошибка. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег, город Ростов-на-Дону. Вот после Великой Отечественной войны фактически ж вот там Сталин и Рузвельт, в общем-то, ну, 2-3 человека решали организацию всего мирового пространства. А получается, что Сталин как бы вышел в высшую лигу, да, ну, то есть, как вы вот там называете, в элиту. А почему же не получилось вот еще людей ввести в элиту? Это что, ошибка Сталина или его проблема, что противников было слишком много?
Ну, понимаете, это ж не так-то просто войти в элиту. Это же надо, ну, как бы доказать, что ты тянешь. Вот. Сталину не удалось найти людей, которых бы можно было в элиту ввести, которые бы, плюс к этому, не забываем, обладали бы соответствующим ресурсом. Это как раз тоже ключевой момент. Вот эта штука такая. То есть, ресурса СССР на тот момент хватило на одного человека. У Сталина была попытка разыграть Китай, но Мао, как только он, значит, понял, что у него есть какой-то ресурс, стал играть в самостоятельную игру. Правда, пока был жив Сталин, он этого делать не стал, но как только появился Хрущев, который был, ну, по большому счету, британским ставленником, то тут же все и началось. Вот. Это видно по экономическим изменениям, потому что Сталин сделал систему кооперативов, которые не вписывались в ту экономическую модель, которую, как бы, Британия навязывала красному проекту через марксизм. То есть, эта вот модель кооперативного движения, она противоречила логике марксизма ортодоксального. И поэтому первое, что сделал Хрущев с точки зрения экономических реформ, он эту линию полностью закрыл сразу же. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Михаил, добрый день. Вадим, Подмосковье. Вот я вам задавал вопрос о гигантском количестве вот постсоветских офисов, преуменьшившихся там в 10 раз нашей Советской империи, да, планктон и все такое. Вот чем обстоятельно ответили. Вот и вы продолжение этого вопроса. Я смотрю вот вокруг и вижу, что гигантское количество людей, во-первых, шляются, извините за выражение. Я вот всю жизнь был на работе днем. В будни по улицам там сидят в ресторанах, все взрослые, молодые люди, там всякие рабочего возраста. Потом в каком-то паршивом ларьке сидит молодой здоровый парень. А что это за экономику мы построили? Вот что выгоднее работать даже в такое наше непростое время в ларьке или шляться по улицам? Не знаю, кто все эти люди, Михаил? Скажите мне, пожалуйста. Спасибо.
А вы знаете, вот картинка, да? Город Стамбул, Константинополь. Вход в Гранд-базар. У входа в Гранд-базар сидит чистильщик обуви. Причем он сидит уже, ну вот как бы мой знакомый, который там туда, он говорит, уже лет 15 он сидит точно. А до этого на этом месте сидел его отец. Вы всерьез считаете, что этот человек зарабатывает чисткой обуви? Вот давайте смотреть, да? Он смотрит, кто входит, кто выходит. К нему могут подойти, почистить обувь, и он может обменяться парой слов, и этого никто не отследит, потому что в радиусе там 20-30 метров вокруг него никого нету, и все время шум, потому что трамваи, потому что люди ходят, ну и так далее, и тому подобное. Я уже не говорю, что ему можно там сунуть записочку или еще чего-то. Поэтому не надо считать, что любой человек, который сидит в лавочке, кто его знает, да, чем он там занимается. Это первое. Второе. Умение делать бизнес. Вспомните, я не знаю, сколько вам лет, а я помню еще Москву, в которой были такие вот маленькие деревянные будочки, в которых сидели тоже чистильщики обуви, которые могли починить обувь быстро, прямо на месте. Гвоздик вбить или еще чего-то. Вот такие вот маленькие-маленькие деревянные будочки, где с трудом помещался вот там посередке вход. Да, слева можно сесть, и сидел мастер. Справа тоже можно сесть и поставить ногу в ботинки на специальный приступочек. Он чистил. Все. И больше в этой коробочке ничего не помещается. Как вам? Что касается того, что очень много людей, которые ничего не делают, это правда. Потому что либеральная модель, вот это вот хипстерство, она не предполагает вообще, что люди работают. Но это мы уже, этот вопрос мы уже решали. Как бы я уже на него отвечал. Эта модель заканчивается. И эти люди должны будут, так сказать, в поте лица зарабатывать себе на хлеб. Что из этого получится? Ну, посмотрим. Им, конечно, это страшно не понравится, потому что вообще работать неприятно. Более того, существует такая вот история. Вот, например, в Испании больше половины молодых людей там, лет до 35 никогда не работали. И понятно, что причем у них уже там есть дети, но, правда, они не вступают в брак. То есть, они живут со своими родителями. Значит, жены живут, ну, как бы, неофициальные жены живут со своими родителями, они там как бы как-то живут. А работать они уже не будут никогда, потому что человек, если он до 30-35 лет нигде не работал, никогда, он работать не будет уже, все. Вот ты его можешь хоть, значит, палкой бить, он даже под угрозой там страшного голода, да, он будет пытаться собирать подаяние, заниматься мошенничеством, но работать уже не будет. Поэтому, да, конечно, будет очень тяжело. Но, в конце концов, им имеются технологии, отработанные и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки, и в СССР, и в Китае. Это трудовые армии. Когда народ собирается, их селят в бараки, и каждое утро выгоняют на работу. Будешь работать, получишь баланду. Не будешь работать, не получишь баланду. Вот примерно так. Вот. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет решен, но, правда, абсолютно негуманными методами. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, да? Сергей, Подмосковье, Жуковский.
Слушаю
вас. Михаил Владимирович, добрый день. Внимательно слушаю программу вашу, читаю отчеты экономические. Спасибо вам за работу. Хотел бы вас что спросить. Сужу по настроениям вокруг себя, которые меня на работе окружают, люди и так далее. У нас вот в стране большое количество людей, которые не понимают, вот, почему мы тянем со своего, почему мы не бьем по центрам принятия решения, там, Киев, Лондон, Брюссель и так далее. А реально они не понимают, почему. То есть они не понимают, почему нам не надо торопиться. И вот на фоне вот этих настроений, возможно ли появление такого условного патриота, который будет внутри либерал продажным, который объединит, и вот на фоне этих настроений объединит вокруг себя людей и пойдет на то, чтобы, скажем так, свалить команду Путина. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу и какой-то комментарий.
Вы знаете, проблема состоит вот в чем. Не надо держать людей за идиотов. Вот это принципиально важный вопрос. Подавляющее большинство людей видят или чувствую, что Путин, в общем, ведет достаточно разумную линию. Да, есть разные тонкости, есть разные проблемы, есть враги, которые мешают, сильно мешают. Есть еще чего-то, но тем не менее, общая линия, пускай медленно, но идет. И по этой причине, если появится такой человек, который скажет, а вот мы тут сейчас всех туда-сюда продемонстрируем, то этот человек, с ним произойдет два события. Первое, поддержки населения у него не будет. А, соответственно, количество врагов, которые его будут окружать, и ему будут говорить, ну, давай, давай, ты у нас единственный герой, еще чего-то туда-сюда. У нас в истории уже было несколько человек за последние там, 20 лет, которые пытались оседлать эту волну. Обратите внимание, сейчас это уже понятно. Когда они шли, то было довольно много денег вложено в пропаганду. То есть, их раскручивали как патриотов. Но сейчас уже постепенно становится понятно, что за большинством из них, собственно, за всеми, стоят враги. Вот весь фокус состоит в том, что совершенно не... И эти враги, они вот, ну, как бы вот уже видны невооруженным глазом по всем этим, да? Вот. И, соответственно, по этой причине я считаю, что такой сценарий невозможен. Вот попытка свалить Путина прозападными силами, которые в элите, вот это возможно, теоретически. Ну, а еще не так давно было совсем вероятно. Ну, мне такое ощущение, что со временем вероятность этого падает. Так что вот где-то вот так. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич зовут. Вот интересно узнать ваш комментарий по трем коротким сегодняшним новостям, сообщениям. Первое. Российские работодатели стали более благосклонны кандидатам старше 50 лет. И второе сообщение. СК проверит школу в Калининграде из-за приема детей, не знающих русский язык. Как вы это прокомментируете, какие выводы? Спасибо.
Ну, как какие выводы? Люди старше 50 лет, они обычно обладают квалификацией в силу жизненного опыта, образованием еще советским и умением работать. Их не брали, почему? Потому что логика работодателя либерального была такая, чтобы корова давала больше молока и как бы ей стоило меньше, ее надо чаще доить и меньше кормить. То есть, иными словами, работодатели либеральные не любят платить зарплату. А когда человеку 50 лет, он знает, он понимает, сколько стоит, еще чего-то. Вот он приходит на работу и говорит, я хочу получать 140 тысяч. Ему говорит, а у нас эта работа стоит 70. Он говорит, хорошо. И уходит. В результате вместо него на него нанимают трех малолетних оболтусов, которые примерно втроем получают столько же, сколько он один. Но они при этом, как бы, если речь идет о том, чтобы быть курьерами, то это работает. А если речь идет о том, чтобы что-то делать, не работает. Поэтому тут как раз все нормально. Что касается школ и всего остального, то тут ситуация очень простая. Вот. Как бы абсолютно очевидно, что нужно делать. Если к нам приезжает эмигрант, который не знает русского языка, то он должен на свои деньги пройти курсы по обучению русскому языку и своих детей. Вот. И при этом, соответственно, сдать экзамены и, соответственно, продемонстрировать свою адекватность тем ценностям и тем правилам, которые приняты в нашей стране. Малейший отказ от этого – все, депортация. Я думаю, что к этому мы сейчас стремительно придем. Все этого не понимают, вне всякого сомнения. А создание вот этих вот анклавов мононациональных, нерусских, это вредительство. Но я даже в себе, я как бы по некоторым регионам я даже знаю, кто это делал. Вполне целенаправленно. Да, это инструмент давления на власть. Вот я уже говорил, вот, отвечая на один из предыдущих вопросов, что я не верю в народные восстания против Путина. Зато я верю в восстание части элиты против Путина. Вот. Вот это вот, вот эти вот люди, это и дело. Вот. И по этой причине, как бы, эта ситуация сейчас начнет меняться. И все. Не знаете русского языка, вы должны, соответственно, либо за свои деньги его выучить, либо покинуть страну. До свидания. Но, как бы, а на то время, что вы не выучили, вот у нас тут такой специальный лагерь. Вы там и живете. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Алло, Михаил Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот вы ранее в начале программы говорили, что настало время больших батальонов. А вот у нас Владимир Ильич вот так ультиматум направлял Байдену, так стремился с коллективным Западом договориться. Так, а вы говорите, время договорников прошло. О чем договариваться? Опять кинут?
Секундочку. У нас было окно возможностей. Западу было предложено. Запад, даже не хочу сказать, что отказался. Потому что он вначале отказывался, ну, грубо говоря, не хотел делиться. Причем у него просили сильно меньше, чем мы как бы уже взяли и возьмем еще куда больше. Но он сама по себе договоренность с нами, он считал это ниже его, так сказать, достоинства. А теперь неожиданно, а теперь Запад сам готов идти на договоренности. Он шел на договоренности. Но он не в состоянии исполнить свою часть договоренности. Что вот Иран это увидел невооруженным глазом. Все. И теперь, когда они нам говорят, а вот давайте договоримся, мы им говорим, как будете гарантировать договоренность. Они, а, да, да не знаю. Вы не знаете, не знаете. Когда вы знаете, приходите. А проблема в том, что мы-то готовы, мы-то уже много лет живем в ситуации, когда мы все как бы, требования, которые мы предъявляем миру, выколачиваем силой. Они нам еще продолжают пакостить. А они свою часть выполнить не могут. Ну, те, как бы, тем хуже для них, ребят. Вы там определитесь у себя. Понимаете, знаете, вот пацан сказал, пацан сделал. А если он сказал и не сделал, то он не пацан, а кто? Вот и вся картинка. Поэтому тут все ясно. Владимир Владимирович им честно предлагал, а давайте договоримся. Условия договоренности были очень для них хорошие. Они отказались сами. Потому что они там жадные, наглые, ну, глупые, да, частично. А теперь все. Ситуация стала меняться радикально. Ведь договоренность в Турции это был такой хасавюрт. Все прекрасно понимали, что мы, что государство не смирится с этим. Поэтому их а слома государства не было. По этой причине они отказались от договоренности и решили нас заломать. Ну, вот и получили. А теперь, соответственно, у них у самих ресурсов нет. В общем, я еще раз говорю. Весь тот мир, который был раньше, после прошлой недели, которая вчера закончилась, он все, он закончился. Забудьте про него. Это трудно психологически, но это нужно сделать. Ну, и в заключение я хочу сказать, что фактуру можно смотреть в закрытом телеграм-канале, а экономическую фактуру смотреть в макроэкономических обзорах фонда Хазина. Потому что если вы эту фактуру не знаете, то вы, соответственно, не можете делать правильных выводов. Вот это принципиально важная вещь. Вот, вот такая вот у нас складывается ситуация. Я, конечно, всем желаю максимально перестроиться и не совершать в связи с этим детских ошибок. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.